Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы рассказываем о той войне, которую развязала Россия против Украины, о реакции в мире на эту войну. Мы будем касаться сводки боевых действий, событий на местах в Украине, реакции западных стран, того, что происходит в России в связи с этой войной. У микрофона Данила Гальперович и Алексей Горбачев. И, Леша, я к тебе сначала обращаюсь. Как всегда, расскажи, пожалуйста, сводку, что известно о боевых действиях и обстрелах.
Приветствую, Данила. Россия продолжает обстрелы инфраструктуры Украины. В частности, в результате ракетных обстрелов были повреждены объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской, в Винницкой области. В Чернигове после ракетных ударов пострадали 3 человека, а 2 из них в тяжелом состоянии, они сейчас находятся в реанимации. Об этом передают в настоящее время со ссылкой на украинские власти. Ну а мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что силы противовоздушной обороны сбили над столицей Украины несколько ракет. О том, что в столице Украины сегодня были слышны взрывы, сообщают и корреспонденты BBC, которые находились сегодня в разных районах города. Ну и по данным городской администрации, были сбиты 2 крылатые ракеты и 8 иранских дронов «Камикадзе Шахет-136», о которых мы сегодня подробно поговорим в нашем подкасте. Кроме того, были сбиты 2 крылатые ракеты в небе над Черниговской областью. Ну а как ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский, за минувшую неделю российскими обстрелами были уничтожены 30% электростанций страны. Это вызвало масштабное отключение света, но при этом энергосистема страны остается под контролем, а в Киеве готовится начать отопительный сезон. Тем не менее, обстановка на фронте напряженная. Вот сегодня назначенные Россией оккупационные власти Херсонской области отправили всем жителям Херсона СМС с призывом срочно покинуть город. По всей видимости, они ожидают возможное контрнаступление Украины, жесткие бои. И сегодня вот эту тему прокомментировал высокопоставленный чиновник из Пентагона. Он подчеркнул, что то, что сейчас происходит между Россией и Украиной, это, по сути, является признаком провала российской стратегии войны. И, в частности, вот эти вот удары России по гражданской инфраструктуре и невоенным объектам, они являются абсолютно ненужными с точки зрения стратегии войны как таковой, но их единственная цель – это причинить вред гражданскому населению и попытаться вызвать ужас и панику. И при этом, хотя противостояние остается жестким, за последние сутки каких-то значительных территориальных сдвигов, по данным Пентагона, не произошло, и российские и украинские силы продолжают наносить артиллерийские удары друг по другу, но при этом Украина продолжает закреплять свои предыдущие успехи.
Ну да, командование российских вооруженных сил в этой войне, в частности, Сергей Суровикин, говорит, что будут какие-то непростые решения по Херсону. Мы видим, что действительно уже организована эвакуация якобы людей из Херсона. И надо посмотреть, будет ли она насильственной, потому что там особое положение объявлено, о котором ты еще скажешь, насколько я знаю, Леш. Но вот на самом деле России совсем не помогает никакая ее эта тактика. И власти, Кремль военными явно недовольны. В командовании до Суровикина, как минимум, была некая чехарда. И военная разведка Великобритании сообщает, что 4 из 5 генералов, которые отвечали за оперативное командование российскими войсками во время вторжения в Украину в феврале, уже отправлены в отставку. Это говорится в ежедневном обзоре разведки, который публикуется в Твиттере Минобороны Великобритании. И вроде как мало что сделали те командиры, которые заменили отставленных генералов, считают британские военные. Они говорят, что по-прежнему довольно плохая организация у российской армии, что там на низовом уровне очень все плохо, нехватка подготовленных младших офицеров. Военное руководство России, как считает Минобороны Великобритании, все хуже справляется со своими обязанностями. Видимо, в дальнейшем они будут еще хуже исполнять свои обязанности, в основном из-за усиления давления со стороны Украины, потому что Украина явно намеревается обогатить свои вооруженные силы довольно серьезными вооружениями с Запада. И вот есть новость о том, что США планируют поставить Украине 38 установок «Хаймарс» вместе. Сейчас уже 20 поставлены, а 18 поставлены будут в перспективе. Но, по данным Пентагона, их нужно еще произвести. На это у корпорации Lockheed Martin уйдет некоторое время. Но вообще Lockheed Martin увеличила сейчас годовое производство «Хаймарс» с 60 до 96 пусковых установок. То есть вот и у США их будет побольше, и для Украины будет сделано тоже побольше. Если говорить о военной технике, которая используется сторонами, то правильно ты, Леша, сказал про дроны иранские. Они сейчас вызывают все больший гнев и публичные отповеди в мире, за которыми последуют, скорее всего, конкретные акции. В частности, ЕС 20-21 октября на саммите европейских лидеров обсудит вопрос как раз об использовании России в Украине беспилотников иранского производства. И это сказал собеседник журналистов сегодня, который знакомил их на условиях анонимности в Брюсселе с повесткой предстоящего саммита. Саммит открывается завтра. То есть, скорее всего, будет это обсуждено, и посмотрит Европа, может ли она ввести санкции против Ирана. Он сказал, что серьезное это развитие по поводу Ирана, что Тегеран поставляет Москве беспилотники. Еще недавно Жозеп Боррель говорил, что не уверен в том, что дойдет дело до введения санкций за иранские дроны. Но вот видимо довольно большое количество доказательств того, что это именно иранские дроны поступило. Я вот только что записал интервью с одним из ведущих экспертов Атлантического совета по Ирану Барбарой Славин, которая говорит, что действительно Иран производит довольно много вот таких не слишком сложных, дешевых вооружений, поставляет их самым разным режимам. Он очень много поставлял дронов, например, в Эфиопию. Ну и что эта страна за 40 лет санкций научилась свой военно-промышленный комплекс подчинять тем задачам, которые нужны. Но, кроме того, понятно, что в ослаблении этих поставок из Ирана в Россию заинтересован Израиль, но пока он не готов давать Украине вооружение, которое Киев запросил у Израиля. В частности, украинские власти направили Израилю официальный запрос на приобретение систем ПВО и ПРО, там лазерные системы Iron Beam, зенитно-ракетные системы, но, как сказал глава израильского Минобороны Бенни Ганц, Израиль не будет передавать вооружение Украине, хотя может помочь ей в создании гражданской системы раннего оповещения об авиаударах, и сказал даже, что такая вот система, которая есть в Израиле, ее могут дать Украине. Но это просто оповещение о том, что идет обстрел. А вот обороны какой-то Израиль не предоставляет. Я думаю, что США могут на это как-то отреагировать по своим каналам, потому что США предоставляет многомиллиардную ежегодную военную помощь Израилю. На самом деле Израиль мог бы против Ирана Украине и помочь.
И в продолжение темы Брюсселя и международной поддержки Украины, вот сегодня хорошая новость пришла из Европарламента. Стало известно, что украинцы во главе с Зеленским получили премию Сахарова за свободу мысли. А украинский народ уже поздравила председатель Европарламента Роберта Мецола. Она подчеркнула, что украинцы защищают демократию, свободу и верховенство права и рискуют своей жизнью ради Европы. Поэтому нет никого более достойного этой награды. И действительно, усилиями украинских правозащитников, украинских правоохранительных органов сейчас становится известно, в частности, о военных преступлениях, которые Россия совершала в Украине. И многие детали мы узнаем только после освобождения оккупированных территорий. Вот, в частности, после освобождения оккупированного Россией Лимана стало известно, что российские войска организовали там фильтрационный лагерь. Его организовали в комендатуре Лимана, и там российские оккупационные власти проводили фильтрацию, держали заключенных, отправляли людей, которые не прошли так называемую фильтрацию, на принудительные работы. И подчеркивается, что вот эти гражданские люди, их заставляли строить фортификационные сооружения, разгружать автомобили, оборудовать территорию колючей проволокой и так далее. При этом жили люди в холодном подвале в нечеловеческих условиях. Ну а в оккупированном Мариуполе снесли мемориал Голодомору. Об этом сообщает Государственное информагентство России РИА Новости. Этот памятник был установлен в 2004 году, а изображены на нем были перетянутые лентой колосья и колючая проволока, символ ГУЛАГа. Ну действительно, по-моему, все уже оккупированные территории так в ГУЛАГ превращается, тут уже все понятно и без символов.
Да, действительно, и, видимо, российское госагентство хвастается уничтожениями памятников, которые, в общем, касались и российской истории тоже, ведь Голодомор был, конечно, в Украине, и это было сродни геноциду, но в России в это время тоже убивали людей во время сталинских репрессий. Но вот, тем не менее, видимо, действительно близкие к ГУЛАГу порядки устанавливаются и на захваченных территориях, и в самой России. Но я продолжу тему военной помощи Европы Украине, потому что она все увеличивается. Причем не только оружие. Вот из Германии, например, поставляют вооруженным силам Украины огромное количество самой разной амуниции. Мы знаем, что российские так называемые мобилизованные и даже всякие добровольцы и так далее получают какое-то ужасное обмундирование. Они одеваются сами за кредиты в банках. Чего только там нет про эту мобилизацию. А всем миром, естественно, люди помогают Украине обороняться и украинской армии. Вот, как я уже сказал, из Германии будут поставлены 240 тысяч зимних шапок, 116 тысяч теплых курток, 80 тысяч брюк. Это все федеральное правительство Германии публикует. Ну и очень много патронов для стрелкового оружия, несколько понтонных систем. То есть очевидно, что Запад поставляет не только оружие, но и оружие из Европы тоже идет. То есть вот буквально сегодня министр иностранных дел Греции Никос Дендиас прибыл с визитом в Киев. Он встретился с Дмитрием Кулебой, своим украинским коллегой. И Кулеба после переговоров заявил, что Греция начала передачу Украине большой очень партии боевых машин пехоты советского производства в количестве примерно 40 единиц. Ну, это техника старая, но 40 БМП – это серьезное подспорье. Продолжая европейскую тему, сегодня очень серьезное заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выступала на сессии Европарламента в Страсбурге и сказала, что странам Евросоюза удалось очень значительно снизить зависимость от российского газа и гораздо быстрее, чем планировалось. Вот ее цитата. «Когда в марте мы предложили план отказа от импорта углеводородов из России, мы очень сильно зависели от российского газа. Тогда мы полагали, что потребуется несколько лет для того, чтобы заместить газ из России. Но факт таков. Нам потребовалось всего 8 месяцев для того, чтобы заместить 2/3 от общего объема поставок газа из России». То есть довольно серьезно убила сама Россия свой газовый рынок в Европе, который она даже во время самых страшных обострений в советские времена с Европой, ну, например, ракетного кризиса начала 80-х, она так свой газовый рынок с Европой не убивала. Очевидно, что Европа, скорее всего, с трудом, но переживет без 2/3 российского газа эту зиму. Ну, а США продолжают смотреть, чтобы санкции против России в связи с ее войной соблюдались, продолжались. И помощник министра финансов США по вопросам финансовых преступлений Элизабет Розенберг во главе американской делегации на этой неделе вот обсуждала с властями Турции выполнение этой страной санкций против России. Это Bloomberg сообщает. Это серьезно. Мы помним, что в Турции перестали принимать карты МИР. Довольно серьезное влияние оказывает администрация США на страны, которые занимают такую промежуточную позицию. Я, кстати, в связи с этим говорил о том, что, может быть, США будут как-то взаимодействовать с Израилем по тем новостям о дронах, которые я раньше рассказывал. Ну и вот упомянул я санкции против карт МИР. Не только Турция от них отказалась, но и вроде бы дружественная России Киргизия отказывается изо всех сил от российской платежной системы МИР. Банк Азии – это уже четвертый киргизский банк, который официально объявил сегодня о том, что он приостанавливает обслуживание карт МИР. И до этого несколько банков Киргизии тоже приостановили это обслуживание. Я думаю, что это довольно серьезный знак для Москвы в смысле невозможности нормального функционирования ее платежных систем и экономики вообще.
Да, Данил, безусловно, полный провал внешней политики Кремля по всем направлениям, но у Кремля на все один ответ – это ужесточение репрессий внутри страны и на оккупированных украинских территориях. Вот, в частности, сегодня Путин ввел военное положение как на частично оккупированных украинских территориях – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, также в полностью оккупированном Крыму, также в ряде российских регионах. И вот этот вот указ Кремля, он предписывает полную экономическую мобилизацию, ограничения на въезд и выезд. Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями по охране важнейших объектов, поддержанию общественного порядка и увеличению производства в поддержку осуществляемой Москвой специальной военной операции. Это так Кремль именует развязанную им агрессивную войну против Украины. Ну, чем все эти дополнительные полномочия обернутся, мы уже понимаем. Новыми уголовными делами и репрессиями в отношении антивоенных активистов и несогласных с этой войной. И вот в этой связи ОВД-Инфо приводит интересную статистику. 92% дней войны не обошлись без задержаний. И с 24 февраля на акциях протеста задержали почти 20 тысяч человек. После вторжения России в Украину на россиян возбудили около 4,5 тысяч административных дел по статье о распространении фейков о российской армии. И это данные МВД, об этом в частности заявил глава МВД России Владимир Колокольцев. По данным Медиазоны, наиболее активно вот эти дела заводили сразу после появления вот этой статьи и примерно до июня заводили около 100 дел в неделю. Также появились новые данные о количестве уголовных дел. По данным Генпрокуратуры, в стране было заведено уже 150 уголовных дел за фейки о российской армии. И вот сегодня стало известно, что Следственный комитет завершил расследование дела в отношении политика Ильи Яшина, которого как раз обвиняют в распространении фейков. Об этом говорится в аккаунтах Яшина в социальных сетях, и он подчеркнул, что следователь Пахомов не только сообщил, что закончено расследование уголовного дела, но и также заявил, что все счета Яшина арестованы. Я напомню, что Яшина арестовали 13 июля и грозит ему до 10 лет тюрьмы.
Интересно, что, видимо, давление и репрессии будут не только против антивоенных активистов и вообще людей, которые даже, может быть, умеренно не согласны тем, что Россия делает, но и против тех самых заключенных, которых правительство России набирает на эту войну. В частности, в Госдуму внесены поправки в законы, которые посвящены расширению перечня оснований введения режима особых условий в исправительных учреждениях. То есть сейчас это вводится, когда бунт в колонии поднимается, а после принятия этих поправок, если их примут, то достаточно будет любой формы коллективного протеста в колонии, чтобы администрация этих колоний начала заключенных подавлять. Так что с этим военным положением на оккупированных территориях, с повышением уровня боеготовности в приграничных территориях, со всем остальным уровнем репрессий, Россия очень стремительно превращается в полноценную военную диктатуру. И, конечно, рассуждениями о том, во что это дальше перерастет, сейчас занимаются очень многие аналитики. Ну, а мы сообщаем вам, что называется, пищу для размышлений в наших ежедневных подкастах, вот как и сегодня. Пожалуйста, подписывайтесь на них на площадках Apple и Google. А сегодняшний выпуск подкаста заканчивается. Данила Гальперович и Алексей Горбачев с вами прощаются. Спасибо вам за внимание.
До встречи завтра.